точки зрения здравого смысла.
В нашем эфире был доклад командующего объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО Сергея Суровикина министру обороны России Сергею Шойгу. Это программа «С точки зрения здравого смысла». У нас в студии писатель-публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий, приветствую.
Добрый вечер.
Да, ну и основной посыл доклада: российская армия занимает оборону по левому берегу реки Днепр, а с правого берега отходит.
Да, работаем с колес. Информация пришла только что. Будем пытаться вместе с вами разобраться в происходящем с точки зрения здравого смысла.
Да, ну, основной посыл, который прозвучал в докладе Сергея Суровикина, и с которым согласился Сергей Шойгу, то, что жизнь граждан, как мирных жителей Херсона, так и российских военных, она превыше всего. И складывается такая обстановка, что вероятность того, что группировка российских войск на правом берегу Днепра, она может быть отрезана, особенно с учетом возможного подрыва Каховской ГЭС, и таким образом российские военные могут попасть в котел.
Я хочу сказать следующее. Я многократно говорил, я, к сожалению, не военный эксперт, старший сержант, или, как говорили у нас во время действующей срочной службы, страшный сержант запаса. Поэтому я бы попробовал пригласить сейчас кого-то из значимых военных экспертов, если есть такая возможность. Если нет, то давайте пытаться разобраться в происходящем сами. Потому что действительно, это две позиции, которые давно у нас обсуждаются в том числе в публичном пространстве. Что важнее, сохранение территорий или успех политический, или сохранение армии, сохранение жизни военнослужащих в том числе, и успех военный. Это две противоположные точки зрения, которые... Ну вот сейчас вот очевидно, что в силу сложившихся обстоятельств военные власти страны выбрали вот такое вот решение. Насколько оно, ну, во-первых, правильно или неправильно, это вопрос не на нашу с тобой зарплату.
Согласен.
Потому что это в условиях военного времени вообще-то приказы верховного главнокомандующего, да еще вообще вышестоящего начальника не обсуждаются, а исполняются.
А вот у нас есть на связи как раз компетентный человек, эксперт, да, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, ну вот вы как специалист, как оцениваете доклад, прозвучавший?
Вы знаете, когда я услышал эти заключительные слова генерала армии Суровикина, я почему-то вспомнил слова Кутузова. Боюсь, не точно, но смысл передам точно. Сдача крепости не значит сдача всей операции. Ну, во-первых, мы должны ясно и четко, без паники, понять одно. Мы Херсон не сдали. Мы отходим лишь с одной его части. Мы отходим за водную преграду, которая во все войны, в том числе в современной войне, будет представлять для противника очень серьезную преграду. Главное сейчас, конечно, изготовиться и не пустить противника через эту водную преграду. Ну, а теперь вопрос возникает, а дальше что?
Это самый главный вопрос, который мучает всех,
отойдем.
Я думаю.
Сейчас мы отойдем, вы видели, Суровикин сказал, я знаю заранее, что там на высоком берегу Днепра там не одна линия обороны, сразу три. А уже у противника хватит ли сил преодолевать линию обороны? Вы знаете, что обороняться на высоком берегу в любом бою во всей истории войн всегда было гораздо легче, нежели наступать. Тем более, что перед тобой широченная водная преграда, где, собственно, не так-то трудно видеть, что если, допустим, противник налаживает переправу там или пытается какими водными средствами атаковать и так далее. Ну что, дорогие друзья, давайте без паники, а скажем себе спокойно и прямо. Мы проглотим эту горькую таблетку, сделаем вывод, и самое главное, надо верить в то, что спецоперация далеко еще не закончилась. Сегодня никаких траурных нам нот не нужно. Не надо говорить генералам армии, полководцам нашим, что надо было делать и что не надо было сдавать. Но вы знаете, я когда увидел карту затопления, которая могла быть введена в действие Украиной, ну, вы знаете, это было бы просто самоубийственно. Вот здесь бы наши генералы совершили преступление и перед гражданским населением, и перед собственной армией. Мы уходим для того, чтобы закрепиться в другой части города. Мы уходим ради того, чтобы спасти его величество солдата, его величество граждан Российской Федерации.
Ну и уходим, как я понимаю, чтобы вернуться.
Конечно, навременно. Временно. Вы знаете, дорога в дюнах еще далека. Войны не было еще в жизни, в истории человечества ни одной войны, которая только была связана с наступлением, наступлением. История войн, она перемежевывает наступление и отходы. Самое главное, давайте дождемся, что будет в конце этой операции. Вот тогда мы уже будем с вами говорить о более серьезных и, надеюсь, более радостных вещах.
Тоже на это очень надеюсь, Виктор Николаевич. Я вот еще смотрю на тезисы доклада Сергея Суровикина. Отмечается, что потери российских военных в 7-8 раз меньше, чем у противника. Это еще раз подтверждается тезис о том, что для нас главное – это жизнь людей. Вот, кстати, для ВСУ как раз главное – это территории, а мы прежде всего думаем про жизнь людей. Сколько раз вспоминаю те случаи, когда мы приходили в занятые города, поселки, что мы первым делом организовывали? Мы организовывали гуманитарную помощь, подвозили воду, подвозили продукты, подвозили какие-то теплые вещи. А ВСУ, когда они заходили, что они делали? Они делали карательные операции, выясняли, а кто сотрудничал с российской армией. В этом, я считаю, наша большая разница.
Я думаю, что сейчас, когда мы переведем свои войска на левый берег Днепра, когда мы там основательно окопаемся, тогда разговор с противником будет другой. Я абсолютно уверен, что наши генералы, имеющие к тому же колоссальный военный опыт, они придумают что-то такое, чтобы решить дальнейший исход военной операции в нашу пользу. Я в этом не сомневаюсь. Нам просто нужно пережить этот далеко не радостный момент и объективно оценить ситуацию. Мы уходим не потому, что мы слабее. Мы уходим потому, что мы больше действительно дорожим людьми. А эти люди еще скажут свое слово.
Виктор Николаевич, вот говоря о Херсоне, я не могу не вспомнить Запад, западные газеты, которые писали о том, что в Херсоне состоится чуть ли не вторая Сталинградская битва, и от исходов этой битвы зависит исход всего противостояния России и Украины, ну, по сути, России и НАТО. И вот теперь получается, что уходим на левый берег. На руку сыграет все это Запад. Пропаганде-то, ой, как на руку.
Пропаганде, безусловно, да. Сейчас она будет просто захлебываться от восторга, она будет говорить о великом поражении российской армии, но я категорически не согласен ни с нашими военными аналитиками, экспертами, диванными или не диванными, которые сравнивают эту битву со Сталинградской и говорят там о тысячах танков, о миллионах людей. Да нет же, украинская группировка, ну, в лучшем случае насчитывает 60-65 тысяч человек. Наша группировка где-то на тысяч на 20, на 15 меньше. Сравнивать со Сталинградской битвой можно только в одном случае, что нас с противником разделяет водная преграда. А дальше уже совершенно другое по многим параметрам. Дело в том, что говорят же часто, фактически воюют армии, которые, в общем-то, имели одну пуповину советскую, да. Ну, как же можно тут сравнивать Сталинградскую битву, когда мы там воевали с фашистами, хотя у этой армии, конечно, есть очень много в облике тоже фацистского, нацистского, бандеровского. Я думаю, что сейчас нам нужно очень спокойно отнести к тем радостным воплям, которые неизбежно уже сейчас, наверняка уже сейчас обгудит западная пропаганда. Нам нужно перетерпеть этот момент, собраться, осмыслить еще раз ситуацию и спокойно делать свое дело. Я абсолютно уверен, что без всяких восклицательных знаков мы сумеем подбросить еще резервы туда немалые. Я думаю, что мы подключим и дальнюю авиацию, мы думаем, подключим, безусловно, Черноморский флот и так далее. Вы же не забываете еще одну такую очень интересную мысль, которую сказал главный разведчик Украины генерал Буданов. «Я боюсь, — сказал он, — что генерал Суровикин в Херсоне устраивает для нас мышеловку». Вы знаете, если отнестись к этому достаточно серьезно, то нельзя исключать, что есть некая скрытая вещь, о которой мы можем только догадываться, но которая заработает тогда, когда начнется очередной сеанс боевых действий.
Да, вот я по поводу мышеловки тоже думал, и тем более вот все как-то, все в кучу, все одно к одному, и новости пришли о том, что замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стримаусов погиб в ДТП, и это подтвердили уже на самом высоком уровне. Теперь вот приходят такие новости об отходе на левый берег Днепра. Ну, действительно, мы не имеем возможности заглянуть на совещание в Генеральный штаб, может быть, оно и слава богу, может быть, действительно, нам не все говорят, но то, что нам говорят, я опять же еще цитирую строки из доклада Сергея Суровикина, до 80-90% ракет, которые ВСУ выпускало по Херсону, они сбивались нашей противовоздушной обороной, но до 20% они все-таки долетали, и этих 20%, к сожалению, хватило для того, чтобы принять это непростое решение. На левом берегу Днепра, даже вы сказали, что он на возвышенности, там проще нам будет обороняться, проще будет отражать все эти атаки.
Да, безусловно, потому что левый берег значительно выше правого берега. Это фактически командная высота. Но вы правильно сказали, что мы не все знаем. То, что мы услышали от генерала Суровикина, мы увидели только обложку книги, секретной причем. Потому что под тем, что сказал Суровикин, конечно, есть очень много других соображений, которые мы с вами не знаем и о которых противник узнает тогда, когда начнутся боевые действия. Я не думаю, что русской военно-стратегической мысли уже не присущи такие черты, как, например, военная хитрость. Да? Она всегда присутствовала у нас, и я надеюсь, что этот опыт наши генералы, закончившие не одну академию, тоже прекрасно усвоили. Нам надо сейчас, еще раз повторюсь, очень спокойно отнести к этому. Потому что, ну, я не принадлежу к тем людям, которым давай только победы. Вот понимаете, вот давай победы, давай напирай, давай вот все будет и так далее. Нельзя так, нельзя. Война не любит восклицательных знаков, война не любит пудры. Вы понимаете, война это такое явление, которое позволяет побеждать только тогда, когда нету ни преуменьшения, ни преувеличение каких-то, скажем, потенциалов или настроений и так далее. Вот сейчас то, что сказал Суровикин, это то, что правда без прикрас. А то, что таится в секретном приказе Суровикина, утвержденном министром обороны, то, я думаю, начнет работать в ближайшие недели, и об этом мы, конечно, еще узнаем. И я думаю, что у нас будет еще не один радостный разговор.
А то, что сейчас развернется в украинских пабликах, назовем это пировой победой. Но, Виктор Николаевич, а как, на ваш взгляд, все это отразится на боевом духе российских солдат? Потому что, ну, много приходит информации, что да, мы готовы, мы заряжены, мы готовы дать отпор врагу и вытеснить его с российской уже территории. Вот...
Давайте, хороший вопрос. А давайте теперь заглянем в седые глубины нашей военной истории. Давайте. Каким было настроение русских солдат, когда мы под напором наполеоновского входа вступали и оставили Москву? Вот какие, да? Вы помните там, что...
Давайте, да, это уж не доходить до Москвы как-нибудь.
Да. Вы же помните, во время Великой Отечественной войны Минск оставили, Киев оставили, да, Харьков оставили. Какое было настроение? Конечно, сцепив зубы, на солдат откатывался назад. Но пружина армейская, военная пружина, чем ближе она прижималась к Москве, к Волге, тем она становилась прочнее. Все-таки нельзя забывать, что у нас сегодня на поле боя не только 180 тысяч тех солдат, которые начинали, офицеров, которые начинали специальную операцию. У нас сейчас уже группировка, которая, пожалуй, в два раза больше. И я, вы знаете, я очень не пророк, я не внук Нострадамуса и Бабы Ванги. Я думаю, что весьма возможно при определенном развитии обстоятельств нам придется еще не одну мобилизацию частично объявить, как бы это кому-то не хотелось. Для победы, это наша общая победа, эта победа будет не только той армии, которая сегодня на поле боя, это будет победа народа, нашего военно-промышленного комплекса и, безусловно, людей, которые государству даст в руки оружие.
Ну, действительно, повторюсь, что Россия сейчас противостоит не Украине, а всему блоку НАТО, Америке, Европе. Чуть ли не каждый день мы слышим новости о поставках оружия западного и европейского, поэтому, ну, нужно понимать масштаб того, что разворачивается на Украине. Виктор Николаевич, у нас остается буквально 2 минуты. Мы вот про Херсон говорим, а про другие направления, потому что, ну, линия фронта Херсоном-то не заканчивается. Как там обстановка?
Ну, вы знаете, позвольте мне употребить такое невоенное слово, не генштабовское. Идет такая позиционная суета. Ну, я бы тут выделил сразу несколько направлений. Это, например, Купинское направление, Южно-Донецкое направление, Красно-Лиманское. Ну, это такие бои местного значения. Ну, здесь нам печалиться нечего, потому что здесь все атаки, которые в последнюю неделю, во всяком случае, враг проводил на фронте, они все отбиты. Нам сейчас самое главное, безусловно, нам надо разобраться с этой группировкой войск украинской, которые напирают на нас с правой стороны Днепра. И, конечно, держать уши востро, ушки на макушке. Потому что вы знаете, что враг иногда действует так, что он демонстрирует главное направление удара на, скажем, на Херсонском направлении, а может быть, чтобы мы не прозевали формирование какой-нибудь новой армии резервной украинской, как это было под Харьковом, и он может ударить с севера. Вот здесь, я думаю, нашему генеральному штабу, особенно, подчеркну миллион раз, разведке, надо работать в поте лица, чтобы не было никаких неожиданностей.
Виктор Николаевич, спасибо большое за ваши ответы, за ваши разъяснения. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец был у нас на связи. Далее новости на радио «Спутник». После них продолжим.
С точки зрения здравого смысла.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Здравствуйте, друзья. Я Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор, который смотрит в мир на радио «Спутник», где можно говорить обо всем. И я стараюсь с вами говорить честно и прямо и рассказывать вам только о том, что я понимаю, что вижу и что знаю. Я стараюсь оставаться в пределах здравого смысла, насколько это возможно в нашем сумасшедшем мире. Я стараюсь говорить с вами на понятном языке о вещах, которые волнуют и затрагивают нас всех. Я хочу, чтобы вы сами интересовались и политикой, и экономикой. Я хочу, чтобы вы искали, узнавали новые факты, новую историю. Я хочу, чтобы вы были частью той истории, которая сейчас творится на ваших глазах.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Министр обороны России Сергей Шойгу принял предложение командующего объединенной группировки войск в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр по ее левому берегу. Решение непростое, но оно позволит сохранить жизни российских военных и боеспособность группировки войск, заявил Суровикин. Министр обороны приказал ему приступить к отводу войск. Маневр будет проведен в ближайшие сроки, а соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. Более 115 тысяч мирных жителей уже вывезены из правобережной части Херсонской области. Обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована, заявил министру обороны России Сергею Шойгу, командующий объединенной группировки российских войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, боевые возможности объединенной группировки значительно возросли, состав нарастили за счет мобилизованных, созданы резервы, пресечены попытки наступления ВСУ на Купинском и Краснолиманском направлениях. В районе Времневского выступа российские подразделения оттеснили противника и заняли господствующие высоты. На Донецком направлении ведутся действия по блокированию Артемовска с южного направления. На Херсонском направлении с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9500 человек убитыми и ранеными. Российские потери в 7-8 раз меньше, подчеркнул Суровикин. Также, по его словам, с августа по октябрь ВСУ только под Херсоном потеряли более 200 танков, 500 бронемашин и свыше 50 артиллерийских орудий и минометов. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 9 ноября. В указе отмечается, что Россия рассматривает традиционные ценности как основу общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет страны. Угрозу традиционным ценностям в России несет деятельность террористов США и других недружественных стран, а также транснациональных корпораций. Россия проведет консультации по теме зерновой сделки с представителями ООН Ребеккой Гринспан и Мартином Гриффитсом. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российскую межведомственную делегацию возглавит замглавы МИД Сергей Вершинин. А ранее Захарова отметила, что ЕС продолжает чинить препятствия выходу российских удобрений и агропродукции на мировые рынки. Москва будет учитывать отсутствие прогресса по российской части сделки. При решении вопроса о ее продлении добавила представитель МИД. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. С точки зрения здравого смысла.
Продолжается программа «С точки зрения здравого смысла». У нас в студии писатель-публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий, приветствую еще раз.
Еще раз добрый вечер, хотя не очень понятно, насколько он добрый. Мы просто невольно сместили, понятно, мы журналисты живем в повестке, мы невольно сместили тему нашего сегодняшнего разговора. Я немножко все-таки попробую прокомментировать, хотя как раз я не совсем военный эксперт. Во-первых, это, безусловно, очень трудное решение. Вот мы понимаем, что это ответственное и трудное решение, то, что это было. Давайте...
Да, я просто поясню для тех, кто к нам недавно присоединился. Да. Мы сейчас говорим по докладу...
Частичной сдачи Херсона.
Частичной сдачи Херсона, да, о чем сказал командующий объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО Сергей Суровикин. Об этом он доложил министру обороны России Сергею Шойгу. Российские войска занимают оборону по левому берегу реки Днепр.
И мы должны очень четко понимать, что это решение, да, оно готовилось достаточно давно. Мы помним заявление и генерала Суровикина предыдущее о возможной необходимости трудных политических решений. И вот самое главное, это я не то что надеюсь, я твердо уверен, что государственные власти должны просчитать негативный политический эффект от этих вещей, потому что я вот не сомневаюсь, потому что, опять-таки, опыт генерала Суровикина, когда блестящий сирийский опыт, подсказывает, что он подобного рода операции-то, в общем-то, понимает он в них. Достаточно назвать волшебное название «Пальмира». А это же его. Сдать, а потом снова освободить, это в его стиле. Человек — это всегда стиль, даже когда он человек в больших погонах и с большими лампасами. А для него, да, для него принципиально... Но он об этом и говорил. Для него принципиально жизнь солдата, для него принципиально сохранение, как говорят канцелярским языком, живой силы и боевой техники. Но будут политические последствия. Это не совсем по его ведомству. Будем надеяться, что они просчитаны, потому что политические последствия здесь могут быть самые разнообразные. Еще раз подчеркиваю, я надеюсь, что они просчитывались. Я надеюсь, что к ним готовились. Ну, вернее, я уверен, что к ним готовились. Иначе такое решение принимать было бы просто безответственно, без просчета политических последствий.
Опять же, не могу не вспомнить здесь слова господина Суровикина о возможных трудных решениях.
Да,
это
да,
было
да.
сказано есть, не сегодня и не вчера.
То есть, соответственно, к таким последствиям готовились. Еще раз, я вот, не будучи даже военным экспертом, исходя из репутации и Суровикина, и нашей армии, я уверен, что это с военной точки зрения, вот с точки зрения военной науки, военной математики, скажем так, я уверен, что решение абсолютно просчитано. Но опять-таки, как экономический, как политический журналист, я понимаю, насколько сложны могут быть как раз политические и даже где-то экономические последствия. Вот мы на них сейчас все-таки выйдем, потому что сейчас действительно, вот мы в рекламу тут обсуждали, идет очень большой... большие закиды с той стороны уж очень как-то вовремя с мирными инициативами выступили, правда, своеобразными очень, но выступили едва ли не все, от Селивана до Зеленского тут, на прошлой неделе.
Да, это и все... высокопоставленные гости из Америки начали посещать Украину.
И именно под это.
Якобы со словами поддержки, ну, лететь через океан несколько часов для того, чтобы выразить слова поддержки Украины. Ну, конечно,
может быть, здесь еще и отчасти в этом дело, потому что, конечно, страшное. Если действительно прогнозируются переговоры, а то, что наши оппоненты, нашим оппонентам они сейчас будут нужны, мы просто попытаемся с вами сейчас доказать, прямо непосредственно в эфире, это не очень сложно. Но то, что они умеют создавать определенные пиар, оболочки для пиар-сопровождения, для таких переговоров, в этом сомнений нет. Почему им это нужно? Да потому что, как в известном анекдоте, что-то пошло не так. В общем-то, сейчас, вернее, а в этом случае что-то пошло не так с точки зрения Европы, а вот с точки зрения, если смотреть совсем глобально Соединенных Штатов и англосаксонской цивилизации, то что-то, может быть, пошло настолько хорошо, что, в общем, даже продолжение банкета необходимо в другой форме и в другом саду.
Да. У нас на связи, мне подсказывают, политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Антон Викторович, ну, скажите, пожалуйста, что думаете по поводу ситуации, складывающейся?
На самом деле ситуация, к которой готовились. И здесь мы не будем ссылаться на выступления, на заявления, а будем говорить о конкретных делах,
которые были организованы по эвакуации населения из Херсона. И эвакуация проводилась уже продолжительное время. И, соответственно, то, что мы услышали сегодня, это было не то, что ожидаемо и прогнозируемо, это и должно было быть. Вот только в какой день все ждали. И теперь дождались. Поэтому паника, те упадные настроения, голоса, которые сейчас идут по телеграм-каналам, которые сейчас, кстати, тут посмотрел, ну, что тут неожиданного? Вполне логичное продолжение текущей стадии, да, специальной военной операции. И, безусловно, мы понимаем то, что было просчитано все, в первую очередь военная стратегия, и говорить о том, что ушли навсегда, либо ушли ввиду уступок американцам, потому что вот американцы хотят добиться, все это разговоры. Говорим по практике. По практике мы вернемся. Все, точка. И, соответственно, какие-то экономические, там, неэкономические ущербы, доходы считать, это тоже бессмысленно, на мой взгляд.
Да, вы уверены?
Есть общее понимание о том, что есть программа финансирования, они будут реализовываться дальше. Сейчас это 79 миллиардов долларов, которые, по оценкам немецких экспертов, идут на новые регионы России. Сумма не изменится. Вот. Поэтому, если мы будем говорить о том, что это может стать каким-то предметом, например, торга с США, ну, оно нам надо, оно нам не надо. Наоборот, сейчас нужно максимально разрывать все связи с США, и в первую очередь торгово-экономические. Это факт.
Антон Викторович, вы по поводу телеграм-каналов сказали, и то, что там поднималось, я, честно говоря, не читал. Да. У меня просто нет времени, нет возможности, но я...
Вот эти минуты постоянно пишут, да.
Я предвижу сообщение следующего характера. Ведь получается, Херсон — это теперь российская земля.
Да.
И там недавно
согласно
Конституции. Там недавно прошел референдум. И наверняка люди напишут, что вот жители Херсона поверили. Российская армия вот взяла и ушла. Эвакуировали, но есть люди, старики прежде всего, которые не хотят никуда уезжать, которые остаются в своих домах, где они прожили не один десяток лет. Наверное, они на это имеют право. Вот как здесь быть? Что бы вы ответили таким?
Я думаю, то, что решение, оставаться или нет, было у каждого. А остались, как мы видим, уже по другим телеграм-каналам, другой стороны. И люди, которые во многом симпатизировали киевским властям, такие же тоже остались, тоже. Поэтому говорить о том, что мы потеряли свою землю там навсегда, либо на какое-то длительное время, ну не стоит. В принципе, для нас, для России, наша земля – это все пространство русского мира. И как сказал наш лидер, у России нет границ. И, соответственно, там, где есть русские, там есть Россия. Поэтому то, что сейчас происходит, это не катастрофа, это не уход никуда. Это, наоборот, новая возможность для более успешного завершения специальной военной операции.
Более успешного завершения СВО. Антон Викторович, вы сказали о том, что сейчас с Америкой нам нужно порвать все связи, все отношения. Что вы имеете в виду? Куда же больше-то еще?
Я имею в виду то, что слишком часто в период СВО Америка выступала таким вот, не то что актором-участником данного процесса, она реально на самом деле участник этого процесса, и реально Америка сейчас воюет против России. Давайте говорить уже прямо. Вот. Но при этом у нас слишком все заострено. Мы зачем-то следим за этими выборами в Конгресс, которые никому не нужны для России, которые ничего не изменят для России. Мы следим за тем, что там скажет Байден, как он там упадет, что он там сделает. Мы считаем то, что все заявления американских политиков, они коснутся дальнейшего хода специальной военной операции. Хотя мы должны понимать то, что политики говорят одно, а военные делают другое. В Америке как раз так. И, соответственно, у нас слишком все заострено. Вот на вот этом вот западном инстинкте, что вот там вот есть люди, которые знают, что делать. Поэтому хватит уже выстраивать нашу информационную линию, нашу внешнюю политику уравнять туда-куда-то. Это как раз сегодня шанс у нас пойти дальше по нашему цивилизационному выбору и полностью уйти от Запада, оторваться от ЕС и от США.
Ну а как же тогда поступить с тем, что судьба того, что происходит на Украине, решается-то вовсе не на Банковой улице, а в Вашингтоне, и что...
Правильно, между Москвой и Вашингтоном.
Между Москвой и Вашингтоном.
Будущего Украины, именно там. Поэтому никакие зерновые сделки, никакие переговоры между Москвой и Киевом не должны быть и должны быть полностью разорваны. Решать будут уже тогда, когда будет понимание, о чем мы можем договариваться с Америкой, на какие уступки пойдет Америка. Либо Америка признает наши результаты специальной военной операции, в том числе, когда мы дойдем до границы Польши, Словакии и других стран Европейского Союза. Вот тогда вот и нужно уже вести большие полномасштабные переговоры с Вашингтоном. Сейчас они ведутся. Они ведутся по неформальным линиям, по формальным линиям, по официальным линиям тоже ведутся. Постоянно в порядке, постоянно.
Ну вот
вот есть результат.
Да. По поводу переговоров как раз хотелось бы продолжить и развить тему. Действительно, очень много сигналов об этих переговорах в последнее время звучало и со стороны Запада, и даже Зеленский тут разразился заявлением, что он готов на переговоры, но на таких условиях, что никто на эти переговоры не пойдет. Но сам факт того, что он же и указ издал, что он не будет договариваться с Москвой, и тут вроде как готов к переговорам. И опять же повторюсь, что на Западе очень большое внимание как раз уделяли битве за Херсон. И там писали постоянно, что вот именно от исхода этой битвы зависит того...
Да, это переговорная позиция, в принципе.
Да, зависит того, как, о чем и мы будем договариваться. И вот теперь, на ваш взгляд, вот все это, оно как-то увязывается в один узел или это череда каких-то случайных совпадений?
Увязывается в один точный месседж. Того, что где находится Херсон, в США почти никто не знает. Это раз.
Прекрасно знают, поверьте мне. Поверьте мне, прекрасно знают, кому положено. Самые
военные расходы, спросите другого американца, он не знает, даже где Украина находится. Ему надо сказать очень на нее. Херсон и как таковой стал мифом. Мифом для того, чтобы списать все те украденные, распиленные военные средства, все то вооружение, которое расхищено в многочисленном порядке на Украине, и показать к концу года, что вот, были поставки дошли, их сейчас нет, потому что они были уничтожены в этой самой полномасштабной битве за Херсон.
Только для этого мелковато. Она и нужна. Мелковато. На самом деле цели все-таки украинской операции Запада немножко поглубже. И почему мы говорим... В чем причина, собственно говоря, возникновения мирных... Вот этой вот самой прокидки. Пока идет прокидка с их стороны мирных переговоров. Она достаточно проста. Сейчас экспертное сообщество, настоящее экспертное сообщество и наше, и западное в трогательном единодушии, не публичная его часть, разумеется, рассуждают только об одном, на одну тему. Прошли ли европейские экономики точку невозврата уже сейчас или еще нет? Просто если они вот в этом тренде на деиндустриализацию и бегство капитала прошли, бегство технологий прошли точку невозврата, то в принципе для англосаксонского мира сам экономический смысл противостояния на Украине несколько теряется. Им выгодно ни в коем случае не прекратить. Такого удобного инструмента лишаться смысла нет. А вот приморозить – да. Это вы, если вот это так, если сейчас точка невозврата пройдена, то экономическая часть задач их специальной гибридной военной операции в Европе можно считать исполнена. БАСФ уехал наполовину из Германии, наполовину в Америку, наполовину в Китай уезжает. БМВ уезжает наполовину из Америки в Америку, наполовину в Китай. Volkswagen становится автомобильной фирмой Соединенных Штатов Америки, автопроизводителем. Ну, тренды понятны. Если вот эта точка невозврата уже пройдена, а цель, экономическая цель была не у нас, а там, то, соответственно, они могут начать вот эти вот шаманские танцы. А теперь, что касается всего остального, слава богу, что это решать не нам, это вот огромная мозаика, сложная, решать верховному главнокомандующему. Насколько, что там будет, как, вот это вопрос не совсем нашей компетенции. Вступать, мы еще раз сегодня, Лавров подтвердил, кстати, что мы готовы к переговорам. Вопрос, на каких условиях, вопрос, что и как, вопрос, как, насколько это бьется из ситуации под Херсоном в том числе. Что касается, что такое Херсон, к сожалению, они хорошо знают. И, к сожалению, мы хорошо знаем. Помимо всего, это, простите, ключ к Северо-Крымскому каналу. На секунду. Вот просто, опять-таки, к вопросу ничего не значащей экономики. Это ключ к Северо-Крымскому каналу. Это ключ к водо- и энергоснабжению Крыма. Интересная тема. Интересная. Поэтому здесь все сложно. Еще раз, я уверен в том, что военные, принимая подобное решение, просчитывали весь этот негатив. Ну, иначе было бы как-то странно. Вот это уже вопрос на их зарплату. У меня нет сомнений, что это то, что называется сложным, сложным, но выверенным решением. Дай бог, чтобы было так. Ну и шапка закидательства здесь, ну, вот совершенно, мне кажется, неуместным.
Ну, да, действительно, то, о чем говорилось, главное выдохнуть.
Да.
Еще раз выдохнуть и спокойно уже как-то без паники. Тут, опять же, надо понимать, панику поднять очень легко. Очень легко поддаться эмоциям, но... Кто этому будет рад, прежде всего? Да вот. те же украинские телеграм-каналы.
Они уже сейчас и радуются.
Которые, которые напишут, в России паника, у них упаднические настроения, да они нет, уже сдались.
Да нет никаких упаднических настроений. Вот просто слава богу, что их нет. В общем-то, давно уже похоже на то, что буря в наших телеграмах, это такая, несмотря на то, что я сам там активно пишу, это буря в стакане воды. Как правило, на население это особо не сказывается. Но что касается на всем населении. Но, тем не менее, еще раз, вот не надо, надо убирать любое шапкозакидательство. Это то, что называется, вот помнишь в свое время в заявлениях партии и правительства, сложное, но выверенное решение. Вот для нас это важно, чтобы это было сейчас в реальности. По-моему, есть все признаки, что... Власть не играет в такие игры со своим народом, потому что у нее сейчас главный капитал нашего государства, нашей государственной власти, это не нефть, не газ. Как экономисту мне это странно говорить. Это доверие населения, доверие народа, которого она сейчас, пользуется фактически безраздельно, потому что процентаж там потрясающий по социологии. И вот это вот тоже необходимо учитывать, когда рассчитываешь безукоризненные в военном плане даже операции, такие как на Херсоне. Мы исходим из того, что она в военном плане безукоризненна. И действительно, там подтверждение, это даже вот не слова, ничего, а там подтверждение, и даже не эвакуация населения, там подтверждение 3 линии обороны на левом берегу Днепра, которые... Понятно, что за 2 минуты не построишь.
Это точно.
Понятно, что, значит, готовились и к такому сценарию, и к такому исходу. И поскольку уж совсем катастрофы на правом берегу сейчас нет, значит, это решение плановое, значит, это решение продуманное. Вот будем из этого исходить, исходить из того, что, действительно... Генерал Суровикин как-то говорилось раньше, да простит меня прощение, уважаемый человек в погонах и лампасах, девушка с репутацией, да, вот был такой термин. Поэтому у него-то все достаточно хорошо в этом плане. И генерал Армагеддон он получил не просто так. А то, что это, скорее всего, на этом настаивали именно военные, а уже Шойгу принимал политическое решение, мы это видим. Да, вот у него-то так, посмотрим.
Опять же, вот мне интересно, а насколько это решение было неожиданным для ВСУ? Потому что, велись же разговоры, что да, там бои будут вестись за каждый дом, за каждую улицу, а тут раз, да, и это... все перевернулось, иначе.
Я не думаю, что оно уж слишком неожиданно, потому что для них это решение, в общем-то, политически, информационно, они войну ведут давно уже политически, информационно, большей частью.
Так они и запутались, собственно, в информационной войне, когда говорят одно, а на деле-то выходит другое, поэтому, мне кажется, уже даже... На самой Украине мало кто доверяет тому, что там говорят те же Арестовичи, Подляки и так далее.
Ну да, но здесь я так понимаю, что в принципе, да, стратегически, с военной точки зрения, правый берег Днепра представляет малый интерес. Вот опять, если с точки зрения военной науки смотреть, опять-таки, я не военный эксперт, но мне кажется так, военное решение, оно абсолютно оправдано, оно абсолютно понятно. Но какого черта там перевозить через Днепр все логистику, выстраивать военные боеприпасы, все что угодно, подкрепление. Это попробуй-ка под постоянными обстрелами. А здесь все понятно, все удобно. Вроде народ вывезли. Для нас главная ценность – это действительно народ. Для нас даже вот главное приобретение – это 6 миллионов вот этих вот граждан России. Просто еще раз, для меня, у меня вызывает опасения только одно – политический эффект и информационный эффект. Вот этой вот
ситуации. Это мы скоро узнаем.
Это мы скоро
сейчас
узнаем.
Америка проснется, и вот Европа это... подключится наверняка.
И насколько это просчитано нами, насколько мы готовы к этому информационному и политическому эффекту. Потому что информационно мы очень часто запаздываем, к сожалению. Это вот наша с тобой профессия журналистская. И мы, в том числе, журналисты, довольно много недорабатываем в этом направлении. Потому что какие-то вещи действительно надо объяснять. Вот когда не шапки закидаем, а когда вот как мы сейчас с тобой спокойно разговариваем, да, вот понятно, есть военная правда тут, скорее всего, есть. Есть проблемы политические, есть проблемы такие. И честно говорить с людьми об этом, со своими. Если мы это научимся, как, кстати, во время Великой Отечественной войны, ведь Совинформбюро сообщало о том, мы оставили такой-то город, мы, никто ничего не скрывал, никто ничего не шхерил.
И в газетах регулярно печаталось.
И о предателях, которые сдавались в плен, а мы там стыдливо их называем 500-ми, да, это все нужно говорить. Это все, к сожалению, нужно говорить. Что есть и такое, есть и массовый героизм, и только тогда... Понимаешь, такое вот, в чем гордился особенно Сталин? Я изучал, когда государственное строительство, он гордился массовым героизмом во время Великой Отечественной войны. И он говорил одно, что массового героизма мы во времена Великой Отечественной войны добились только одним способом. Это был сознательный героизм. То есть люди понимали, что они жертвуют жизнью, и они понимали ради чего.
За что.
За что. И вот отсюда Матросовы, Гастелло, и все остальное. Это, причем это было, носило массовый характер. Вот достигалось в том числе тем, что говорили а. народу правду, б. это не устану об этом говорить. Просто в качестве примера тот же Сталин, я его не боготворю отнюдь. Это тоже сложные противоречивые фигуры. Но тот же Сталин мечтал в 1948 году сделать 4-часовой рабочий день для рабочих и крестьян. Не для того, чтобы они бухали, потом и отдыхали. Для того, чтобы учились думать, занимались самообразованием. Откуда эти все дворцы культуры, кружки для взрослых людей, от театральных до библиотеки, которые должны быть в каждой деревне. Потому что нам нужен, вот нам, на нашей стране нужен человек, который действует. Мало того, что действует патриот, но сознательный патриот. То есть человек понимает, откуда, где ноги растут, который где-то может закрыть глаза даже на очевидные косяки начальства, потому что не бывает такого начальства, которое бы косяки не допускало, но который может и... который не будет заниматься безоглядной критикой, критикуя, предлагая, что называется. Ну и по большому счету, ребят, даже сейчас механик-водитель в танке – это, по сути, инженер. По сути, этот человек должен быть высокообразованный. Я уж не говорю про командира танка. Поэтому для нас, еще раз, вот как Владимир Ильич Ленин говорил, еще один урок – учиться, учиться и учиться. Потому что, ну вот, это еще один урок. И для того, чтобы в том числе понимать, вот я сижу сейчас, говорю, что, ну да, вот мое время на радио «Спутник», а я не военный эксперт. Значит, мне тоже надо учиться. Потому что это тоже моя профессия.
Всем нам надо постоянно учиться. Но по поводу героев я добавлю, что герои-то никуда не делись. Я вспоминаю вот это видео солдата, который лежа в окопе отбросил две гранаты, которые на него свалились с украинского дрона, да, и убежал.
Остался жив, его зовут Алексей, все, что о нем известно.
Алексей, да, но о нем известно. А я думаю, сколько еще героев, которые совершают не меньшие, я уверен, не меньшие подвиги, о которых мы не знаем.
Вот это одна из главных культурных задач. Дело в том, что у нас стараниями, я уж не знаю кого, и зачастую нас самих, где-то в 90-е годы, во многом по имущественному, кстати, признаку, произошло разделение страны на образованное и необразованное сословие. В кавычках. И то, и другое. Угу. Потому что то сословие, которое наши образованцы называли необразованным, оно зачастую
было мудрее. Спасибо большое. Писатель-публицист Дмитрий Лекух был в нашей студии. Для вас работал Игорь Ивановский. Далее новости.
С точки зрения здравого смысла. Радио «Спутник». Новости.
студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Министр обороны России Сергей Шойгу принял предложение командующего объединенной группировки войск в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр по ее левому берегу. Решение непростое, но оно позволит сохранить жизни российских военных и боеспособность группировки войск, заявил Суровикин. Министр обороны приказал ему приступить к отводу войск. Маневр будет проведен в ближайшие сроки, а соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. Более 115 тысяч мирных жителей уже вывезены из правобережной части Херсонской области. Обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована, заявил министру обороны России Сергею Шойгу, командующий объединенной группировки российских войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, боевые возможности объединенной группировки значительно возросли, состав нарастили за счет мобилизованных, созданы резервы, пресечены попытки наступления ВСУ на Купинском и Краснолиманском направлениях. В районе Времневского выступа российские подразделения оттеснили противника и заняли господствующие высоты. На Донецком направлении ведутся действия по блокированию Артемовска с южного направления. На Херсонском направлении с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9500 человек убитыми и ранеными. Российские потери в 7-8 раз меньше, подчеркнул Суровикин. Также, по его словам, с августа по октябрь ВСУ только под Херсоном потеряли более 200 танков, 500 бронемашин и свыше 50 артиллерийских орудий и минометов. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 9 ноября. В указе отмечается, что Россия рассматривает традиционные ценности как основу общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет страны. Угрозу традиционным ценностям в России несет деятельность террористов США и других недружественных стран, а также транснациональных корпораций. Россия проведет консультации по теме зерновой сделки с представителями ООН Ребеккой Гринспан и Мартином Гриффитсом. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российскую межведомственную делегацию возглавит замглавы МИД Сергей Вершинин. А ранее Захарова отметила, что ЕС продолжает чинить препятствия выходу российских удобрений и агропродукции на мировые рынки. Москва будет учитывать отсутствие прогресса по российской части сделки при решении вопроса о ее продлении, добавила представитель МИД.